Шалом, дорогие друзья, доброго благословенного дня. Очень рад снова видеть всех вместе. Мы с вами с Божьей помощью сегодня начинаем изучать 10-ю книгу из сборника 12 малых пророков, книгу пророка Хагая или Агея, как он известен в синодальном переводе. Да будет воля Всевышнего, чтобы наша учеба поднималась как молитва за скорейшее возвращение домой всех похищенных, всех пленных, чтобы Всевышний избавил их от всех ужасов, которые могут произойти там, где они находятся, чтобы они без ущерба для безопасности страны исцеленными вернулись домой и долго жили в мирной процветающей стране. Итак, перед нами совсем короткая, две главы, книга пророка Хагая. Имя Хагай происходит от слова «хаг» – праздник. Так могли назвать человека, который родился в праздник, например, в Песах, или долгожданного ребенка, рождение которого можно назвать праздником. «Ты праздник мой, Хагай». Итак, пророк Хагай и первая глава его книги. «Вишнат штаим ли Дарьявыш амелех» – во второй год царствования царя Дарьявыша или Дария, «выходишь ашиши» – в шестой месяц, то есть месяц Илюль, середина лета, «выем эхад лиходеш» – в первый день месяца, то есть в новомесяче, «а я давар Адунай» – было слово Господня, боята Хагай Анави, через пророка Хагая, эль к, слово обращенное к конкретным людям. У этого пророчества есть совершенно конкретный адресат. Слово пророчества, с которым пророк должен был прийти, эль Зрубавель бен Шальтиэль, к человеку по имени Зрубавель. Имя Зрубавель означает посеянный в Вавилоне, родившийся в Вавилоне. Бен Шальтиэль, сын Шальтиэля, Пахат Иуда, губернатор, можно так перевести, иудей, назначенный персидскими царями. Кто такой этот Зрубавель? Если мы посмотрим Паралипоменон, Девреимим, Сефер Малахим, Зрубавель – это либо внук, либо правнук. Некоторые отдельные комментаторы говорят про правнук Ихони, того самого, про которого сказано, помню, пророк, не сядет никто из его потомков на престоле, и комментаторы объясняют, что ну, вот же Зрубавель, и надо понимать, из тех, кто родился при его жизни, никто из детей не восядет на престоле Давидова. Но вот Зрубавель бен Шальтиэль стал, хоть не царем иудейским, но все-таки стал губернатором Иудеи, и, согласно Евангелию от Матфея, Машиах рождается через него. Итак, первый адресат – это губернатор Иудеи Зрубавель сын Шальтиэля. Второй адресат – Йошуа бен Йоцадак, Йошуа сын Йоцадака, а Коэн Агадоль – первосвященник. Если пророка посылают к таким двум знатным людям, значит, и сам пророк достаточно знатный. Что мы знаем о Хагае? Мы о нем почти ничего не знаем. Из того, что он говорит во второй главе, а кто же из вас еще видел храм первый? Можно сказать, что он-то первый храм видел, ему, по крайней мере, под 70 лет. Он принадлежит к иерусалимской знати. То есть достойный, знатный иерусалимский человек с даром пророчества приходит с этим пророчеством к губернатору и к первосвященнику, то есть к двум главным правителям Иудеи. Что в тот момент происходит в Иудее? Было время, когда Кореш или Кир издал приказ о восстановлении Иерусалима. Отдельные энтузиасты, надо сказать, что далеко не весь народ, поехали в страну Израиля возрождать жизнь в стране Израиля и восстанавливать храм. Появились у них сразу же враги из тех евреев, которые оставались все время в стране, и из самаритян, которые захотели строить вместе с ними храм, но делегация от Кореша сказала, только нам поручено, затеялась бумажная чехарда, дело затянулось на долгие годы, строительство было приостановлено, пока не была найдена бумага, что Докорыш действительно разрешал это строительство. И мы сейчас говорим о годах, когда есть такой упадок. Люди приехали. Приехали, движимые энтузиазмом, движимые желанием возродить жизнь в стране Израиля, такие первые сионисты. Но энтузиазм поугас. Дрязги притихли, вроде бы особой вражды нету с одной стороны, а с другой стороны экономически ничего не двигается. Такой упадок, полный экономический упадок, настолько, что всем стало не до храма. И, в общем-то, в этом-то и проблема, о которой говорит пророчество. «Ко амара дунай цваот лемор амазе амру». Так сказал Господь, говоря, амазе амру, тут в народе говорят, «Ло эт во эт байт адонай ливанот». Сейчас не время строить дом Божий. Нам сейчас не до дома Божьего, не до жиру, быть бы живыми. Нам бы какой-то продукт в свой дом принести, как-то самим бы прокормиться. Нам не до дома Божьего. Дом Божий – это роскошное, грандиозное здание, грандиозный архитектурный проект, а мы тут с хлеба на айран переминаемся, и нет у нас никакой возможности строить храм. И вот это вот мнение, оно среди народа бытует. Вроде бы, когда-нибудь мы, конечно, начнем его строить, мы за этим и приехали. Товарищ, верь, мы построим. Но это будет когда-нибудь, а сейчас не время. «Вы два рода най, бият Хагая на вилей мор». И было слово Господне через Хагая, пророка, говоря. «А эт лахем лишевет беветихем спаним». Ну, а жить в ваших крытых, в ваших уютных домишках время вам? Вы говорите, сейчас не до дома Господня. Ваши домишки вы как-то отстраиваете, как-то латаете, как-то чините. Вы как-то живете в ваших уютных домах. Вы авайта зе харев, этот дом, а мой дом разрушен. То есть давайте сравним дома. Вы говорите, сейчас не время, свои-то дома, вы отстраиваетесь. Господь говорит, посмотрите, понаблюдайте. Вы ата кома радунай, цвоот. Ныне же, так говорит Господь цвоот, симу львовхем аль даркихем. Обратите внимание ваше, да, снова скажу, обратите внимание на иврите, положить сердце. Приложите сердце ваше, посмотреть ваши пути. Что у вас получается? Зарате марбе, ваве мят. Посеяли много, а уродилось мало. Охель, воин лесова. Вроде бы есть еда, но не досыта. Шату, воин и шихра. Напьете, но не допьяно. Леваш вейн лехем. Одежда есть, но не так, чтобы согреться. Вы амиштакер. Миштакер или срорнахов. И тот, кто зарабатывает, зарабатывает на дырявый карман. Все у вас идет наперекосяк. Вроде бы вы сеете, работаете, сеете, да, но урожая нет. Вроде бы обеду наварили, но досыта не поешь. Вина налили, но допина не попьешь. Одежда есть, но не так, чтобы согреться. Почему такое происходит? Если даже работаете, на дырку в кармане работаете. Ну, такое вот красивое выражение. Почему такое происходит? И снова Господь говорит, «Ко амар адонай цваот», так сказал Господь цваот, «Симу левовхем аль даркихем». Обратите внимание на ваши пути. То есть, вот есть дом Господен, вот есть ваши дома. И вы говорите, скудно в наших домах, мы сейчас вот, смотрите, сами работаем на дырку в кармане, поесть досыта нету, одеться до тепла нету, напиться допина тоже нету, и денег в досталь тоже нету, какой там дом Господен. Вы думаете, что вы не строите дом Господен, потому что у вас скудность в домах? На самом деле, присмотритесь, все наоборот. Это скудность, бедность в ваших домах, потому что вы не занимаетесь домом Господен. Нужен ли большой бюджет для того, чтобы построить дом Господу? Алювар, поднимитесь на гору, веветем эц, и принесите древесину. Вивану байт, постройте дом, веарцебо, я восхочу его, вейхабед амарданай, я уважу его, наполню его славой, говорит Господь. То есть, а что вам стоит, собственно, товарищи, дорогие евреи, нарубить дров и поставить мне сруб на горе? Поставить мне деревянный храм из моейшей древесины в лесу, и я благословлю этот дом. Вы об этом не думаете. Пане Аль-Арбе, Пане Миат, ожидают многого, и вот мало. Ну, постройте с этого дом. Вы в этом абайт. Постройте с этого дом. Вы на факт его. Я его наполню, Неумаданай Цваот, говорит Господь Цваот. Ян Бейти Ашеру Харав, но вы не делаете этого, все пустота. Все, что вы приносите в дом, я рассеиваю. Вот так это понять. Все, что вы приносите в дом, я рассеиваю. Потому что Бейти Ашеру Харав, мой дом, в развалинах, а вы заботитесь о своих домах. То есть хотите, чтобы ваша забота о ваших домах приносила успех, позаботьтесь о моем доме. А пока мешок с зерном, который вы несете, будет развеиваться по ветру, пока вы несете его. Вы даже уже много хапнули, собрали в охапку, а принесете домой пусто. Потому что вы о своем доме заботитесь, о моем доме не заботитесь. Для моего дома дровишек нанесите. Но вы заботитесь только о своем доме. Алькен, алейхем. Поэтому для вас калюша майя металь, заперты небеса от росы. Слово, буквально слово, как тюрьма. Небеса заточили росу. Сокрыли росу, варец киля и вуля, и земля заключила урожай свой. Вейкра хэры валярец, я призову еще и меч на эту страну, валярим и на горы, валядаган и на злаки, валятирош и на виноград, на вино, валицхар и на масло, оливковое, валя шертуцы адама, и на все, что производит земля, валя адам, и на человека, валя бейма, и на скот, валя коль, ягия капеем, и на все, что делается руками. Поскольку вы говорите, пока сами не заработаете, дом Господень не построите, сначала себе, потом Господу, у вас ничего не получится. Не будет вам от Господа ни росы, ни урожая, ни винограда, ни маслин, ни хлеба, ни соли, ни мяса. Ничего у вас не будет. Вот таким пророчеством пришел Хагай к властителям страны, по сути, к Зарубавелю, который, как я сказал, как губернатор, к Иошуа, который Коэн Гадоль. Это довольно-таки смелое заявление пророка. Объяснение, почему страна оказалась в такой экономической ситуации. Потому что так дела идут, а на самом деле Зарубавель и Иошуа – это люди, которые горят за свой народ. Вейшма Зарубавель бен Шальтиэль. Слышал Зарубавель сын Шальтиэля. Вейошуа бен Йоцадек. Иешуа сын Йоцадека. Коэн Гадоль. Первосвященник. Веколь шаритам, и весь остаток народа, веколь Адонай Элохим, голоса Бога их, аль диврей Хагая Нави, о словах пророка Хагая, «Кашер шархо Адонай Эвлюлейхем», как и послал его Господь, «Ваира Амифнай Адонай», и убоялся народ Господа. То есть миссия пророка Хагая сработала, и народ послушался пророка настолько, насколько послал его Господь. То есть по тому, как послал его Господь, все, как хотел Господь, так и было услышано. И весь народ убоялся Господа. Вьюмер Хагай, и сказал Хагай, и здесь он назван Малах Адонай. Малах – это и посланник, и ангел. Посланник называется, но ангел – это значит человек, существо, которое служит Господу всецело. Вот насколько всецело приняли божественное послание от Хагая, настолько раскрывается в нем божественное. И сказал Хагай, Малах Адонай, посланник, ангел Господень. Малахот Адонай, в ангельском чине, в посланничестве Господа. Леам, народу. Леймор, говоря, как будто Господь говорит через него. Ани итхем. Я с вами, говорит Господь, если вообще слова лучше, если утешение больше, чем слова, я с вами, говорит Господь. Стройте дом, стройте вы. Я готов быть с вами, я с вами. Просто вы бегаете по своим домам, забыли про мой дом, а я-то тут стою, жду, пока вы вот эту суету закончите. «Вияр Адонай, и пробудил Господь, и труах Зарубавель бен Шальтиэль, дух Зарубавеля бен Шальтиэля, сына Шальтиэля, пахат Иуда, губернатора Иудеи, и труах Йошуа бен Йоцадак, и дух Йошуа, сына Йоцадака, Акоина Гадоль, первосвященника, и труах Коль Шаритам, и дух всего остатка народа, воевал, и пришли в Асу Меллаха, и сделали работу. Обратите внимание, слово Меллаха, действие, однокоренное со словом Малах, ангел. И труд их стал тоже как трудом ангельским. Мы вейт Адонай Цваот Элюэйхем, в доме Господа Цваота, Бога их. Бьем Исрим Веарба, 24-й день, то есть пророчество было в первый день, в 24-й день. Ильхода Чешиши, Бешнаштайм, 6 месяца в год 2 Лидарьявыша Мелих, царя Дарьявыша. То есть народ отзывается на призыв пророка и решает, так сказать, послушаться пророчества и начать возобновить, точнее, строительство Дома Господня. Вот такая вот вторая глава. Как в наше время применить это пророчество? Нужно строить храмы, но ведь в другом месте написано, что Всевышний не в рукотворных храмах живет. Всевышний говорит, постройте мне святилище, и я буду жить среди вас. Всевышний живет в нас. А святилище – это инструмент, через который Всевышний проявляется в нас. И да, это же и храм из наших тел тоже, но одно другого не отменяет. Всевышний говорит, начать строительство, навести бревна, то есть строить храм в буквальном смысле. Шалом, вот я хожу в церковь. Вот там часто применяют эту главу, часто о людях никто не заботится. И говорят, вот, у вас поэтому и нет ничего. А человека будет последнее, вместо того, чтобы подумать о людях. Любой стих, любое слово из Писания можно сделать манипуляцию. Знаете, первый в истории, кто процитировал Слово Божие, это был змей в 3 главе Берешит. пришел и сказал, так ли сказал Господь, и попытался подъехать к совершенно наивной женщине с цитатами из еще не написанного Писания. Все, до Писания его уже цитировали в манипулятивных целях. Поэтому, как тут сказать, да? Да, конечно, так и будет. И дальше так будет. И для всевозможных других нужд и там, и тут вынимают, вырывают из контекста цитаты. И, ну, да, так есть. Малах – это ангел, а царь. Значит, есть два похожих слова. Слово «малах» пишется «мем ламед алев хавсофит». Корень «ламед алев хавсофит», что значит «посылать куда-то». А «мем» – это префикс. То есть, понимаете, да? «Лах» – посылать, «малах» – посланник. Слово «мелех» пишется без буквы «алев», то есть почти так же, но без буквы «алев» после «ламед». «Мем» – «ламед» – «хет». И все три буквы коренные, они означают царствующие. От корня «лимлох» – корень «мем» – «ламед» – «хет» – «хавсофет», простите, «мем» – «ламед» – «хавсофет», что значит «царствовать». То есть слова похожи, но они даже не омонимы. Да, то есть и слово «малаха» – труд, и слово «мимлаха» – власть. Слова звучат похожи, но корни разные. «Ламед алев хавсофит» – это корень это ангела или служение, работа. И «мем ламед хавсофит» – это «мелех» от слова «царствовать». Дорогой Алекс, смотрела фильм «20 дней в Мариуполе», рыдаю, плачу, а высказать не могу, так как живу в РФ. Это лицемерие. Ну, выскажите вы что-то кому-то. И как бы, что сегодня не во всех странах есть свобода слова, не во всех странах есть свобода говорить. Еще в советское время в России разговоры шли на кухне. Надо сопоставлять свои силы и беречь свою безопасность. Как вообще признавали пророков в те времена? Ну, наверное, было очень много лжепророков, и их, как сказать, признавали. Люди ходили, и мы это видим за лжепророками. Таких было куча. Поэтому сказать, что признавали, узнавали, каждый шел за тем, кто, вот как мы видим, да, пророки, которые говорят «мир, мир, а нет мира». То есть были такие пророки, которые говорили, да все будет хорошо, да все классно, все идет по плану, вот, сейчас будет мир. Таких было много, и за такими пророками тоже ходили. Да. Были пророки, которые там разбивали с настоящих пророков, там, сжимали бремя и так далее. И, да, были случаи, когда царю там, 200 пророков, или там, сколько уж не помню, говорило, и один даже сделал презентацию с железными рогами. Семи рогами избадаешь ты. Ну, пророк, царь что-то чувствует. То есть каждый шел за движением своего сердца. Чистота сердца позволяет распознавать пророка. Об этом, кстати, наверное, об этом говорит фраза «имейте помазание, которое учит вас всему». Помазание не учит вас всему, то есть, когда мы хотим узнать косинус 60, мы не думаем помазание, то есть, просим, он скажет, а, да, одна вторая. Нет, помазание учит нас распознавать верных учителей. То есть, если ты в чистоте сердца ищешь учителя, то ты найдешь учителя для чистого сердца. Ну, вот, наверное, так. Спасибо всем за добрые слова. Еще из вопросов не пропустил. Вроде бы ничего не пропустил. Спасибо всем. Завтра с Божьей помощью мы будем читать последнюю, вторую главу книги. Спасибо вам, что были вместе Увидимся завтра, в то же время, в тот же час. И да будет воля Всевышнего, чтобы пленные заложники вернулись домой. Да будет мир в сердце тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелами. И будет положен конец этому кровопролитию в скорости в наши дни. Будьте благословенны и до завтра.